Глава 18. Холден. Строительная сфера тихо сверкала вокруг ярче звезд. Корабли в разной степени обнаженности висели на опорах, был среди них и Рассенант. Другие ожидали допуска на вылет в центре сферы. Светлячками вспыхивали искры сварочных аппаратов и белые облачка маневровых двигателей. Что до звуков, Холден слышал лишь собственное дыхание, а чуял только стерильный воздух из баллона. На рукаве грязного серо-зеленого скафандра было нацарапано «СБ Тихо», а в руке у него была винтовка из оружейного шкафчика Фреда. Служба безопасности была поднята по тревоге. Драмер и ее людям приказали следить даже друг за другом. Исходя из предположения, Холден болезненно ощущал, что это не более чем предположение, что диссиденты уступают в числе тем, кто остался верным Фреду. Выбираясь из шлюза, Холден включил систему предупреждения. Она высветила больше тысячи вероятных позиций снайпера, и он ее отключил. Фред плыл впереди в ярко-желтом спасательном мехе. Его двигатель напоминал огромную рогатку, пристегнутую к плечам позади ранца. Левый ее рог выбросил клуб пара, и Фред изящно сдвинулся вправо. В этот момент мозг Холдена воспринимал собранные у склада грузовые контейнеры, как расположенные внизу, словно они с Фредом погружались на дно безвоздушного океана. Потом восприятие переключилось, и теперь он всплывал к ним ногами вперед. Холден ввел в систему скафандра новые приоритеты, и один контейнер высветился на дисплее зеленым. Цель. Тюрьма или могила Моники Стюарт. «Ты там как?» — спросил ему в ухо Фред. «Справляюсь», — отозвался Холден, но тут же досадливо скривился и включил микрофон. «Я справляюсь, хоть и не привык к скафандрам вроде этого. Все управление чуть-чуть не такое.
Зато спасет, если в нас начнут стрелять».
«Спасет, если стрелки не слишком умелые».
«Будем надеяться, что не умелые», — сказал Фред. «Приготовься, я подхожу».
Холден, когда они определили контейнер, ожидал, что за ним тут же пошлют мех, затащат в док и вскроют. Фреду пришлось напомнить ему о возможных ловушках. Система этого передвижного склада помечала его как ожидающий отгрузки, но данные о том, какой корабль должен его забрать, были стерты. Картинка с видеорекордера Моники показывала только загрузочную дверь. Вполне могло оказаться, что она сидит на канистрах с ацетиленом и кислородом, подключенных к той же цепи, что причальные захваты. Замок герметизированной двери тоже мог быть соединен со спусковым крючком. Фред счел наименее рискованным прорезать в двери отверстие и послать кого-нибудь оценить обстановку. А доверить это дело он мог только Холдену. Фред остановился перед дверью контейнера склада. Массивные лапы меха протянулись к нему за спину и сняли ранец со снаряжением. Старик справился так ловко и быстро, будто всю жизнь только этим и занимался. Он распаковал аварийный шлюз из тонкого пластика, одноразовый резак, два скафандра, сигнальный маячок и маленькую герметичную аптечку. Все это повисло вокруг него в вакууме, словно на невидимых крючках. Холден, немало лет буксировавший льдины, оценил, как мал дрейф каждого предмета.
«Пожелай мне удачи», — попросил Фред.
«Не взорвись там», — посоветовал Холден. Микрофон Фреда оборвал его смешок, а лапы меха задвигались с проворством и точностью хирурга. Расцвел огонек резака. За огненным лезвием двигался инжектор. Прорезь в металле тут же герметизировалась пеной, чтобы не выпускать воздух. Холден установил связь с лабораторией и перевел на свой экран изображение от Моники. На нем горела яркая звездочка.
«Есть подтверждение», — сказал он Фреду. «Контейнер тот самый».
«Вижу», — ответил Фред, заканчивая разрез.
Разгладив пластик шлюза над вырезанным участком, он приклеил его к поверхности и открыл наружную молнию.
«Твоя очередь».
Холден продвинулся вперед. Фред выставил трехпалую металлическую клешню, которой Холден отдал винтовку, получив взамен аптечку и спасательный скафандр.
«При малейшем подозрении отступай», — велел Фред. «Тогда применим серьезную технику».
«Я только суну нос», — пообещал Холден.
«Это ты умеешь».
Под таким углом улыбка Фреда была не видна, но слышалась в голосе. Холден затянул за собой наружное полотнище шлюза и открыл внутреннее. По краям метрового квадратного разреза
На черном опаленном металле светлела пена герметика. Холден уперся подошвой одной ноги в дверь в стороне от прореза, подключил магнитные присоски и ударил другой ногой. Пена треснула, заплата уплыла внутрь контейнера. Из отверстия пролился тусклый маслянистый свет. Моника Стюарт лежала пристегнутая к койке-амортизатору. Открытые глаза остекленели, рот безвольно обмяк. На щеке виднелся разрез, стянутый черными скобками. От дешевого автодоктора на стене поводком тянулась к горлу трубка. Больше внутри, кажется, ничего не было. Во всяком случае, надписей «Осторожно, взрывчатые вещества» Холден не заметил. Когда он дотянулся до края амортизатора, койка под его рукой провернулась на шарнирах, и он встретился взглядом с глазами Моники. Кажется, в них мелькнуло подобие чувства, растерянности и, может быть, облегчения. Холден бережно вытянул иглу из шеи. Шарики прозрачной жидкости сорвались с отверстия и заплясали в воздухе. Вскрыв аварийную аптечку, Холден пристегнул ее к предплечью раненой. Через 50 долгих секунд прибор сообщил, что состояние угнетенное, но стабильное, и запросил указаний.
«Как там дела?» — спросил Фред.
На сей раз Холден не забыл включить микрофон. «Нашел ее!» Через 3 часа они находились в медотсеке станции Тихо. Снаружи крепко запертого помещения дежурили 4 охранников, а все сетевые подключения были физически отключены. Еще 3 кровати пустовали. Пациентов, если таковые здесь ранее находились, перевели в другие палаты. Комплекс мероприятий по реабилитации раненой и защите свидетеля. Холдену оставалось только гадать, понимает ли Моника, сколько в этих мерах безопасности обычного театра. «Было не слишком весело», — сказала Моника. «Понимаю», — кивнул Холден. «Тяжело тебе пришлось». «Да уж», — она растягивала слова, словно пьяная, но взгляд уже стал острым и сосредоточенным, как прежде. Стоявший в ногах кровати Фред скрестил руки.
«Простите, Моника, но я должен задать вам несколько вопросов».
Улыбка отразилась в ее глазах. «Раньше вопросы бы задавала я».
«Да, я бы на них не отвечал. Надеюсь, вы ответите».
Она глубоко вздохнула.
«Хорошо, спрашивайте».
«Давайте начнем с того, как вы попали в контейнер», — предложил Фред.
Она неловко через боль пожала плечами.
«Мало что могу рассказать. Я была у себя».
Дверь открылась, вошли 2. Я послала сигнал тревоги службе безопасности. Потом вопила и пыталась убежать. Но мне прыснули чем-то в лицо, и я вырубилась.
«Дверь открылась», — повторил Фред. «Вы не открывали?»
«Нет».
Лицо Фреда не дрогнуло, но Холдену показалось, что на плечи ему легла еще большая тяжесть.
«Продолжайте».
«Я пришла в себя, когда меня переваливали в амортизатор. Особо пошевелиться мне не дали», — рассказывала Моника. «Но я умудрилась включить камеру».
«Они при вас разговаривали?»
«Да», — сказала она. «Они астеры. Вас ведь это интересует?»
«В первую очередь. Что они говорили, не помните?»
«Называли меня нехорошими словами», — сообщила Моника. «Еще говорили что-то про спусковой механизм. Я мало что разбирала».
«Астерский диалект часто неразборчив».
«А я была оглушена ударом и наркотиком»,
— жестко напомнила Моника. Фред примирительно вскинул руки.
«Не хотел вас обидеть. У вас не осталось в памяти никаких подробностей?»
«Все это из-за пропадающих кораблей колонистов, так?»
«Утверждать преждевременно», — остановил ее Фред и неохотно добавил. «Но допустить, безусловно, можно».
«Значит, работа АВП. Только вы ничего не знаете».
«В данный момент я не готов ни подтвердить этого, ни опровергнуть».
«Тогда и я тоже», — отрезала Моника, скрестив руки на груди. «Эй-эй», — вмешался Холден, — «вы это бросьте! Вы на одной стороне, не забыли?» «При определенных условиях», — поправила Моника. Фред сжал зубы.
«Мы спасли вам жизнь».
«Спасибо», — бросила Моника и принялась перечислять. «Я участвую в расследовании в полной мере. Эксклюзивное интервью с вами обоими. Я выложу все, что знаю о кораблях и похищении. Даже то, чего не сказала Холдену. и честно предупрежу, прежде чем все это публиковать». «Минутку», — встрепенулся Холден. «Так ты мне не все сказала?»
«Одобрение материала до его выхода в эфир», — потребовал Фред.
«Не надейтесь», — фыркнула Моника. «А я вам нужна».
«Одобрение только того, что касается систем безопасности», — уступил Фред. «За 2 недели до публикации».
В ее глазах появился холодный блеск. Холден, побывавший с Моникой за кольцом, летавший с ней не одну неделю, считал, что хорошо знает репортершу. Но такая беспощадная алчность его удивила, а Фреда только позабавила. 1 неделя до публикации и полная открытость в пределах разумного. Моника уставила палец на Фреда. «Я поверю вам на слово». Фред с тонкой невеселой улыбкой покосился на Холдена.
«Ну что ж, теперь у меня 2 человека, наверняка не работающих на другую сторону».
Чего Холден не знал, нет, не так, знал, но не оценил, так это количество проходящих сквозь кольца кораблей и разбросанности новых планет. В полном списке Моники числилось более 500 отслеженных переходов. Многие корабли были еще меньше Росинанта и держались группами, предъявляя права на новые неизвестные миры или присоединяясь к недавно основанным поселениям на каких-нибудь Парижах, Нью-Марсах или Фердоуси. Другие были побольше, настоящие колонизаторские суда, обеспеченные не хуже тех, что несколько поколений назад доставляли человечество к Луне, Марсу, спутникам Юпитера. Первый из пропавших назывался Сигюн. Переоборудованный водовоз немногим новее Кентербери. За ним исчез просторы Шотландии. Крошечный межастероидный прыгун, который пришлось выпотрошить, чтобы освободить место для эпштейновского двигателя втрое мощнее, чем могло понадобиться кораблику такого размера. Рабия Балхи, которую Холден уже видел, была лучше других подготовлена к переходу. Но оказалась не первой и не последней из пропавших. Перебирая названия, Холден записывал типы и профили исчезнувших кораблей для передачи Алексу. Паукант мог быть любым из них. В исчезновениях прослеживалась еще одна закономерность. Все они приходились на периоды самого плотного движения, когда внимание станции Медина распределялось между 5 или 6 кораблями. А после перехода исчезнувшего корабля, что тоже было любопытно, кольцо выдавало не всплеск излучения, а внезапное изменение в фоновом уровне. При других переходах такого как будто не наблюдалось. Моника видела в этом доказательство жуткой и непостижимой деятельности чужой техники. Холдену, с учетом всего, что удалось узнать, это представлялось скорее глюком на месте подчищенных данных. Вроде потери контейнера, в котором вывезли Монику, или бесследного исчезновения похитителей в мужской уборной. Вероятно, кто-то пытался скрыть возвращение пропавших кораблей из-за кольца. Если такой же сбой выдавали датчики колец, ведущих в родную систему человечества. Помещение, принадлежащее службе безопасности, сейчас пустовало. Фред освободил его специально для Холдена, превратив в центр закрытого расследования с целью установить объем инфильтрации. Безопасники не обрадовались изгнанию из собственных кабинетов, но возмущаться никто не стал, по крайней мере, вслух. Фред стоял под арочной дверью в комнату для допросов. Он был в отлично скроенном штатском костюме. Седая щетина словно припорошила ему щеки и подбородок, а желтые, как старая слоновая кость, белки глаз покраснели от усталости. Впрочем, держался он, как всегда, прямо и с такой твердостью, а какую рискуешь расшибить лоб. «Есть новости?» — спросил его Холден.
«Я побеседовал с очень старым знакомым. Ужасно неудобно эти разговоры с запаздыванием сигнала, зато теперь я лучше представляю, что искать, по крайней мере, с чего начать».
«Ты ему доверяешь?» — Фред устало улыбнулся.
«Если Андерсон Доус против меня, не стоит рыпаться».
«Понятно», — сказал Холден. «Так с чего же начнем?»
«Можно тебя на пару минут?»
Фред кивнул в сторону допросной. «Собираешься меня допросить?»
«Нет, использовать как декорацию для маленькой постановки».
«Серьезно?»
«Если сработает, это сэкономит нам время».
Холден встал. «А если нет?»
«То не сэкономит».
«Тоже неплохо».
В допросной было голо, холодно и неуютно. Привинченный к полу стальной стол разделял единственную табуретку и три стула с гелевыми сиденьями. На одном уже сидела Моника. Порез у нее на щеке затянулся, остался только длинный красный рубец. Без косметики журналистка выглядела жестче и старше. Ей это шло. Фред указал Холдену на стул с другой стороны, а сам сел посередине.
«Вы просто сидите с серьезным видом, а говорить буду я», — предупредил он.
Холден поймал взгляд Моники и вопросительно поднял бровь. «Что такое?» «Думаю, сейчас узнаем», — улыбнулась она в ответ. Дверь открылась, и вошла Драмер. За ней шел Сакай. Взгляд главного инженера метнулся от Холдена к Монике и обратно. Драмер усадила его на табуретку.
«Спасибо», — поблагодарил ее Фред.
Драмер кивнула и, печатая шаг, вышла за дверь. Может, злилась, что ее не допустили к допросу. Может, дело было в другом. Холден сейчас хорошо понимал, как легко дойти до настоящей паранойи. Фред вздохнул и заговорил голосом, теплым и мягким, как фланель.
«Так, думаю, ты понимаешь, в чем дело».
Сакай открыл и закрыл рот, а потом с него словно упала маска. Лицо застыло в идеальной жгучей ненависти.
«Знаешь что?» — процедил он. «Пошел ты!»
Фред не шевельнулся и глазом не моргнул. Он как будто и не услышал этих слов. Сакай стиснул зубы и угрюмо замолчал. Наконец напряжение стало нестерпимым.
«Вы, наглые засранцы земляне, все вы такие! Явились в поезд, чтобы вести жалких тонконожек к спасению? Вот что вы о себе воображаете! Вы хоть замечаете, как смотрите на нас сверху вниз? Вы все, все! Сучьи земляне, не нужны вы поясу! Без вас спасемся! А вы за это заплатите своими задницами, понял?»
Грудь Холдену обожгло гневом, но голос Фреда остался спокойным и мягким.
«Как я понял, вы обвиняете меня в том, что я с земли? Я правильно понял?»
Сакай откинулся назад так, что чуть не упал с табурета, но удержал равновесие, отвернулся и плюнул на пол. Фред подождал, но на этот раз молчание затянулось. Через несколько минут Фред пожал плечами и, вздохнув, встал. Наклонившись через стол, он ударил Сакай. Таким простым, скучным движением, что Холден вздрогнул только после того, как инженер упал на пол. На губе у него выступила кровь.
«Я отдал свою жизнь и жизни людей, которые значат для меня много больше твоей, ради защиты пояса», — прорычал Фред. «И не в настроении слушать, как возомнивший о себе сраный террорист с этим спорит».
«Я тебя не боюсь», — заявил Сакай таким голосом, что Холдену стало ясно. Он насмерть перепуган.
Холдену и самому было не по себе. Ему случалось видеть Фреда сердитым, но раскаленная до бела ярость, которую тот излучал сейчас, была совсем другого порядка. Его застывший взгляд казался взглядом человека, возглавляющего войска. Убийцы тысяч людей. Взгляд убийцы. Под этим беспощадным взглядом Сакай сжался, как от удара.
«Драмер!»
Та вошла. Удивление, если и было, не отразилось на ее лице. Фред на нее не смотрел.
«Это дерьмо поместите в камеру. В одиночную. И смотрите, чтобы воды и концентрата ему хватало для жизни. Никому не входить, не выходить. А для меня срочно подготовить полный отчет его активности на станции. С кем говорил, с кем обменивался сообщениями. Как часто опорожнялся. Все пропустить через аналитическую программу».
«Есть, сэр», — после паузы отозвалась Драмер. И добавила, «карантин со станции можно снять?»
«Нет», — ответил Фред.
«Есть, сэр», — повторила Драмер и, подняв Сакая на ноги, вывела его за дверь.
Холден прокашлялся.
«Надо перепроверить все работы по Росинанту», — сказал он. «Я никуда не полечу на корабле, который ремонтировал этот парень».
Моника тихо присвистнула.
«Еретики в ВВП? Ну что же, не в первый раз на революционного вождя покушаются радикальное крыло его же сторонников».
«Не в первый», — подтвердил Фред. «Меня другое тревожит. Они так уверены в себе, что и не прячутся особо».